Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.
Сегодня в рамках программы «Школа семейного чтения» я представлю вам произведение, посвященное радостному событию, отмеченному датой 9 мая 1945 года, Дню Победы. Это стихи и проза, написанные мной и посвященные моим родителям, фронтовикам. Это произведение напрямую обращает нас, читателей, к теме Великой Отечественной войны, к годам тяжелых испытаний, испытаний на крепость духа русского человека, его преданности Родине, своему народу. Русский мир – это мир содружества многих национальностей, которые вместе воевали на фронтах, освобождая и свою землю, и Европу от коричневой чумы, которая поделила человечество на высшую и низшие расы. А всем известно, что разделяет только дьявол, а соединяет Господь. Таким образом, Великая Отечественная война – это битва добра со злом. Эпиграфом к сборнику я взяла слова и святых наших земли русской, и наших известных личностей в русской культуре, и слова одного из известных и любимых нами священников. Итак, святой благоверный князь Александр Невский. «Не в силе Бог, а в правде». Александр Сергеевич Пушкин. «Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории моих предков, какой нам Бог ее дал». Протоиерей Дмитрий Смирнов. «Национальная идея России – защита Отечества». По этим словам, по этим великим словам и заповедям мы и живем по сей день, ибо война добра со злом не закончится. А начну я подборку стихов, посвященных Великой Отечественной войне, со стихотворения «Классный журнал». 22 июня. Утро идет по стране. Город еще не проснулся. Дети смеются во сне. Летнее утро, сирени, в воздухе аромат, птицы поют поднебесье, дети еще сладко спят. В классном журнале по списку 31 человек. 22 июня. Время ускорило бег. Встречи, надежды, взгляд милый, шелк золотистых волос и непрочитанных книжек, маминых рук, сладких снов. Все, зачеркнет 41-й. В дом постучится беда. Классный журнал, 45-й. Девочки и тишина. Никто из мальчиков маминого класса с войны не вернулся. Именно эти слова, которые мне сказала мама, мальчики не вернулись, и стала причиной появления этого стихотворения и последних его строк. И пошел народ, и призывной, и добровольцами, и приписывая себе года на защиту своего Отечества. И вот уже звучит на перроне знакомая всем мелодия «Марш славянки». С этим маршем провожали на войну и Первую мировую войну, а теперь и Вторая мировая война. отечественная. Стихи так и называются: «Прощание славянки». «Прощание славянки на вокзале, играет радио, знакомый всем напев. Без слов играет уже много лет прощание славянки на вокзале. Уходят поезда под звуки марша, как хорошо, что к морю на юга, не на войну, когда под гром литавров с славянками прощались навсегда. И уходили воины на фронт, и защищали воины отчизну, и веру русскую, и свой родимый дом, своих славянок и родных могилы. А потому, чтоб все это хранить, и имена убитых не забыть, и сохранить молитв святую силу, мы обретаем в музыке слова: за веру русскую встань, русская земля, припев, который стал молитвой. И пусть крепят про Лондон, про любовь к стране чужой, иной любви не знают, но весь народ, как армия, встает, когда казачий хор опять поет народный гимн «Прощание славянки». Ушли на фронт и мои родители, тогда еще не знавшие друг друга. Оба с Урала. Мама – Королькова Валентина Яковлевна, папа – Горохов Виктор Михайлович. Встретятся они только в 45-м году на Сахалине, где наша армия продолжает сражаться с союзниками Гитлера, с Японией. Отцу, летчику, штурмовику авиационного полка дивизии имени Александра Васильевича Суворова посвящено стихотворение «Военные летчики», как, впрочем, и всем летчикам, защищавшим Отечество от фашизма. Военные летчики России. Ваш белый шарф и кожаные шлемы, вы были первыми, вы открывали небо, взлетали ввысь, порой ломали крылья, но не сдавались, небо вас манило. На Первой мировой и на Второй весь век двадцатый был, как шар земной. Шли на таран, сгорали, вновь взлетали туда, где отчий дом, где вас иные ждали. Другая стая, соколы, стрижи, на страже Родины с вороней стая бьется, но остаются верными небесные орлы, земле, которая Россией зовется. И среди военных летчиков была командир звена, старший лейтенант Лидия, которая имела позывной «Белая лилия». У нее было самое большое количество сбитых самолетов, вражеских самолетов. Фамилия ее Лизняк, Лидия Лизняк. Погибла она под Сталинградом в 43-м году. Была она очень красивой девушкой, смелой, отважной. И всегда, когда шла на задание, собирала перед полетом, если это было лето или весна, букетик цветов, который клала рядом. Так она и погибла под Сталинградом, и положили на ее могилку белую лилию. И так ее называли военные летчики. Следующее стихотворение, которое я хочу предложить вашему вниманию, она посвящена невидимому фронту, разведчикам. И среди них, конечно, легендарный Николай Кузнецов. Экспозиция в нашем центре «История моя Россия» посвящена ему. Советую посетить. Она меня просто потрясла тем, как сумели сотрудники этого музейного комплекса передать нам всю силу духа, весь патриотизм, всю человечность этого легендарного разведчика Николая Кузнецова. Задолго до войны, еще не думая о том, кем он, что он станет разведчиком, он хотел посвятить свою жизнь лесу. Он очень любил природу и даже закончил лесотехнический техникум. но все, судьба сложилась иначе. Поскольку он знал прекрасно немецкий язык, и не только немецкий язык, а диалекты немецкого языка, то его стали готовить к разведывательной деятельности. Он изучал нравы, традиции, манеры немцев. Он пытался адаптироваться в немецкой среде, когда его направили на работу на наш уральский завод «Уралмаш». Все это пригодилось ему в дальнейшем. Ему посвящается стихотворение, которое я назвала так: «Посвящение воину-разведчику, патриоту Отечества Николаю Кузнецову». «Бетула Альба ты березку называл, и ствол ее рукою бережно ласкал. Прощаясь с отчим домом, уходил чужой, в обличии врага был на один с собой. Ты землю очищал от нечисти, чтоб враг не осквернил твой дом, не ждал за то наград. Для жизни будущей сражался ты и жил, за эту жизнь свою в сражение положил. Листвой зеленою береза шелестит, она все помнит, по нему грустит». В этом стихотворении заложен реальный факт, рассказывал один из знакомых Николая Кузнецова еще до военного времени. Как-то они гуляли по лесу, и он прислонился к березе, а поскольку он изучал на латыни растения, то он сказал: «Березка белая, бетула альба». Вот от этого я и оттолкнулась. Николай Кузнецов. Не один, конечно, он был, но погиб он как раз в тех местах, где сейчас вновь расцвел фашизм. Он погиб на Западной Украине в сражении с бандеровцами. Вот следующее стихотворение называется «Красивые люди». Так получилось, что, готовясь однажды к передаче, посвященной Великой Отечественной войне в школе, я вспоминала людей, о которых читала много, и вдруг увидела общность среди них. Они были очень красивые. Они были красивые и внешне, но они были красивые и, самое главное, внутренним своим содержанием, своим духом, своими моральными и нравственными качествами, своей преданностью. Они были действительно красивые люди, красивые страны. Стихотворение это совсем небольшое, но комментарий будет очень даже объемный, потому что, взяв за основу слова-глаголы, я хотела показать, что происходило во время этой войны, как сражался народ, только ли на фронте, и кто. Поэтому глаголы «спасли», «берегла», «умирали в бараке», «умирали в квартире», «песни сразились», «страдали, не покорились». Вот за всеми этими глаголами стоят конкретные красивые люди. Итак, само стихотворение. «Красивые люди, красивые страны, военные годы отчизну спасли. Нас Бог не оставил на те времена, сама Богородица нас берегла. В сражении пали одни, а другие зимой умирали в бараке, квартире. А были такие, что песни сразились, не сдались, страдали, но не покорились. Нам память о них в рот отзовется, а если забудется, вновь все вернется». Вот четвертая строка, третья и четвертая строки. «Нас Бог не оставил на те времена, сама Богородица нас берегла». Очень, очень много документальных свидетельств помощи Божьей Матери на этой войне. Есть у меня целый календарь, где эти свидетельства зафиксированы очевидцами. Мне запомнился один случай, о котором я хочу сегодня вам поведать. Это история иконы, которую называют Рожиковская Божья Матерь. Хранится ее изображение в храме Казанской Божьей Матери в Белоруссии в деревне Рожуковка. А история эта такова. В небе над деревней Рожковка немецкий самолет, за штурвалом летчик. Вдруг прямо перед ним Божья Матерь. Она указывает перстом вниз, а там уже вырыт котлован. Сейчас будет расстрел всех жителей деревни, потому что их мужья, их сыновья ушли в партизаны. Это карательный расстрел, устрашающий. Итак, Матерь Божья указывает перстом вниз и произносит «Спаси». Летчик, не раздумывая, делает круг и садится на площадь этой деревни. Командир расстрельной команды подходит к нему, и летчик говорит: «Я сейчас привезу вам документ об отмене расстрела. Не казните этих людей». И улетает. В штабе, а это было недалеко, он рассказывает о случае, ему дают этот документ. Он прилетает обратно, и таким образом жители деревни были спасены. Но история еще не закончилась. Вернувшись обратно к себе в часть, летчик просит одного из солдат, который был художником мирной жизни, скульптором, по его описанию вырезать статую, скульптуру Богородицы, такую, какую он увидел в небе. Он это делает, раскрашивает, и вот эту скульптуру он привозит жителям Рожковки. Ее помещают в храм. А позднее, да, с датой помещают, 28 сентября 1942 год, внизу написано. А позднее с этой скульптуры пишут икону. Она так и называется «Рожковская икона Божьей Матери». Вот такое чудо, такая помощь и спасение от Богородицы. Далее строчка. «В сражении пали одни». В сражении пали одни. Их были не сотни, не тысячи, их были миллионы. Простых, рядовых, офицеров, шоферы, связисты, генералы, полковники, медсестры, врачи. Они пали в сражении. Среди них были и дети, подростки. Когда я училась в школе, фамилии этих детей мы знали наизусть. Слава Богу, сейчас их имена возвращаются в учебники. Зина Портнова, Валя Котик, Лёня Голиков, Марат Козей, Володя Дубинин, Саша Чекалин, Витя Коробков и многие-многие. И среди них Александр Матросов, 19 лет, который закрыл собой амбразуру для того, чтобы дать хоть короткий миг встать и пойти в атаку своему батальону. А другие зимой умирали в бараке. Конечно, я имела в виду, здесь речь идет о концлагерях, которые были расположены по всей Европе, не только Германия, и Польша, и Норвегия, и Франция, во многих странах, Румыния, везде были концлагеря, куда помещались не только военнопленные, но и мирные жители той самой низшей расы. Хочу напомнить, не только евреи, но и славяне, и цыгане. Вот они относились, все три нации были низшей расой, подлежали в целом, в общем-то, уничтожению. Или становились бы рабами, если бы немцы победили. Но этого, конечно, Господь бы не допустил. В концлагере оказался и кремлевский курсант Константин Воробьев, будущий писатель, автор известных рассказов «Это мы, Господи», это повесть, рассказов «Немец в валенках», «Седой тополь». Если зайти в аудиоархив «Радио Воскресенье», можно найти передачу, посвященную этому писателю. Он был красив, смел, отважен. Как он попал в плен? Он был кремлевским курсантом. Их с парада отправили без оружия на передовую. Показал это великолепно в картине «Цитадель» известный режиссер Никита Сергеевич Михалков. Трилогия его, особенно вторая и третья части, абсолютно не оценены по достоинству. И это неудивительно, потому что в основе этих фильмов лежит духовная, не душевная, а духовная составляющая, то есть христианство. А это понять дано далеко не всем. Так вот там в одном из кадров как раз показана гибель кремлевских курсантов, которые практически все были убиты или, как Константин Воробьев, были в бессознательном состоянии, взяты в плен. Немцы его уважали за то, что он не терял человеческое достоинство в нечеловеческих обстоятельствах. Он искал крышки от консервов немецких и острым краем обрезал лохмотья у обшлага рубашки, там халата. Он этим острым краем брил лицо. Он всегда поддерживал себя, насколько это было возможно. За это его уважали. А затем он организовал побег. Побег удался. Он оказался в Прибалтике и возглавил уже партизанский отряд. Читайте произведения Константина Воробьева. Тем более, что его десятки лет не печатали, потому что тема его «Плен» не приветствовалась. А дальше слово короткое. Умирали в квартире. Это ведь о тех, которые не сражались, не были в концлагере, но они жили в Ленинграде, а значит, пережили ленинградскую блокаду. И многие из них не опустились, и многие из них умерли, но спасали богатый фонд пшеницы, например, в институте зерноводства, хотя могли воспользоваться и есть эту пшеницу. Они умирали, но фонд зерновой сохранили. А вот картинка красивого человека, если говорить о ленинградской блокаде, Галина Вишневская, известная во всем мире певица, солистка Большого театра, жена Ростроповича, великого тоже виолончелиста. Вот ее рассказ. «Сижу в квартире, не могу выйти, не ем уже много дней, глаза закрыты, я вижу себя на сцене». Она тогда уже мечтала об этом. «Вокруг так все красиво, и я в красивом платье». Вдруг стук в дверь, заходят женщины. «Девочка, ты что здесь делаешь?» «Живу», – тихо отвечаю я. «Если бы эти женщины не вошли, которые убирали умерших, то я бы, конечно, тихо ушла. Но они меня спасли, взяли на работу, а значит, я стала получать паёк». Красивая Галина Вишневская. Страдали, но не покорились. Сражались с фашизмом не только на территории Советского Союза в России. Во Франции было организовано французское сопротивление. И в этом французском сопротивлении принимали участие и русские люди, которые когда-то были вынуждены бежать от госпереворота за границу. Была среди участников французского сопротивления и Вера Оболенская в девичестве Макарова. 19 декабря 43 года она была схвачена, допрошена, и за ее стойкость во время допросов ее прозвали «Княгиня я не знаю». Вера Оболенская была действительно княгиней. А 4 августа 44 года она была казнена на гильотине. Впоследствии была награждена орденом Отечественной войны первой степени и орденом Почетного легиона. Любил Гитлер казнить на гильотине, как во времена французской буржуазной революции. Вместе с ней в сопротивлении участвовала и мать Мария, Елизавета Скопцева. Она была тоже арестована и помещена в концлагерь. Погибла она в газовой камере. В концлагере был жестоко убит, облит зимой ледяной водой генерал Карбышев, оказавшийся там в плену после ранения. Он отказался сотрудничать с армией Власова, сказав: «Честью и Родиной не торгую». Был среди них и мой друг Иван Андреевич Кучев. 4 года он провел в немецком плену в Германии, в местечке Райхенбах. Но об этом более подробно я расскажу во второй части нашей беседы на тему Великой Отечественной войны. И еще есть такие слова: «А были такие, что песни сразились, не сдались, страдали, но не покорились». Вот, песни сразились. Вот, речь здесь пойдет об эмигрантке русской, которая тоже была после революции родителями увезена за границу в Европу. Это Анна Марли в девичестве Смирнова. В 1942 году она сидела перед своим выступлением. Она выступала на сцене, пела песни, сопровождая игрой на гитаре. И перед выступлением работала радио, она услышала о победах белорусских партизан. И это так ее впечатлило, что она тут же стала отбивать такт на обратной стороне гитары. И так появилась песня «Гимн партизан», которая стала позывным французского сопротивления. Автор текста, повторяю, и музыка к этому произведению нашей русской женщины Анны Марли или Смирновой.
От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители, мы отобьем злую силу. Пусть ветер свободы засыплет и нашу могилу. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. От леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо.
Вот так. Короткое стихотворение, за которым события, люди, подвиги, жертвы. Красивые люди красивой страны. В 50-х-60-х годах мы еще не знали писателей-фронтовиков Юрия Бондарева, Константина Воробьева, поэта Константина Симонова, но мы знали больше. Мы знали истории наших родителей, вернувшихся с войны. Такие истории всю жизнь рассказывала мне моя мама, старший лейтенант медицинской службы 2-го Прибалтийского фронта. Я обработала ее воспоминания, истории, записала. И один из рассказов под названием «Командир» я хочу предложить вашему вниманию. Повествование идет от первого лица. Итак, командир. И вот позади уже наша русская земля. Как бы сказал автор, подаривший нам слово полку Игореве, уже за Шеломянем еси. А мы едем все дальше, вперед, освобождая Европу от той самой чумы, которая поделила людей на высшую и низшую расы. Мы – это наш санэпидемиологический отряд номер 78 Второго Прибалтийского фронта, который тоже внес свою лепту в общую победу. Небольшой европейский городок, название не помню уже. Он почти не пострадал от бомбежек, но окна домов и витрины магазинов многие разбиты. Под сапогами битое стекло, и его звук нарушает тишину пустынных улиц. Город как будто вымер. На тротуарах возле одной из витрин лежит женское белье, а в другой витрине уцелевшие бутылки вина. Одни высокие, как свечи, другие, как бочонок, а еще в каких-то замысловатых деревянных коробках. Мы подбираем это сказочное, удивительно прекрасное белье, которое никогда ранее не видели, и, прихватив две пузатых бутылки вина, уходим. Вечером, расположившись у костерка, примеряем новые ночные сорочки и комбинации прямо на гимнастерке, разливаем по кружкам вино и... В таком виде нас застает наш командир, неожиданно появившись в сумерках вечера. Картина, достойная кисти великих художников. Командир, а это был Иван Иванович Сокулин, внимательно рассматривает нашу нелепую своим внешним видом группу и командует немедленно это снять и вернуть, где взяли. Вино вылить, и помните, коньяк – это мужское вино. Нахмурившись, он добавляет строго и весомо. «Вы забыли, кто мы? Мы потомки Суворова. Да он за такое мародерство 3 шкуры спускал, а вы взяли чужое. Честь советского воина надо беречь». Далее он велел нам повернуться, снял свой ремень и приложил по тому самому месту, по которому наказывает непослушных детей. «А мы и были те самые дети», которых он берег все эти годы, на всех дорогах войны, в землянках, блиндажах, окопах, на передовой, в жару и холод. Он наш добрый, справедливый, любимый наш командир Иван Иванович Сокулин, подполковник медицинской службы, живший по заветам Александра Васильевича Суворова, а значит, по совести, по чести». А закончить сегодняшнюю нашу встречу, посвященную теме Великой Отечественной войны, я хочу стихотворением «Парад бессмертных». В этом году опять возобновится этот замечательный парад родственников ушедших фронтовиков или погибших в годы Великой Отечественной войны. Не один год и я ходила с портретами своих родителей, и эти парады, не только эти полки бессмертных, не только у нас проходят в России, в городах, поселках, но и в Европе. Радостно и отрадно видеть это шествие. Парад бессмертных, тех, кто пал, в войне священной вновь восстал, по городам страны моей несут портреты тех людей в одном строю со старшиной и генерал, и рядовой. Один убит, едва начав, другой сражен в победный час, и даже 20 лет спустя осколком жизнь пресечена вот этого полковника. Но все они опять в строю встречают вновь свою весну. Их дети, внуки, правнуки несут знамена памяти, портреты близких и родных, своей жизнью заплатив за этот день, за смех детей, за колокольный звон церквей. Идет по площади народ, и память прошлого несет, никем не позабытого, святого, пережитого, Идет прадед 17 лет с мальчишкой, что несет портрет. Шагает четко мерешак разведчик, рядом сын и брат. И все живые, все в строю, победы празднуют весну, святое воскресенье. Идут по площадям страны бессмертные ее полки, народа-победителя, страны-освободителя. А в это время в Радской нам Украине за георгиевскую ленточку, за красную звездочку, за воспоминания об освобождении Украины нашими войсками могут арестовать, могут даже и убить. И поэтому я не удержалась и хочу еще прочитать одно стихотворение. Это в новостях показали в 24-м году, 9 мая, Киев. Показали, как женщина приносит цветы своей маме к месту памяти павших. Стихи называются «Цветы маме». Киевлянка Галина Савченко этим утром проснулась рано. У нее сегодня задание принести цветы своей маме, положить 3 гвоздики алых к месту памяти, и при этом надо выстоять перед охраною, не сломаться, держаться с честью. Надевает она гимнастерку, мама в ней вернулась домой, и пилотку ее фронтовую цветом пламени красной звездой. Надевает награды мамины, их она заслужила кровью. Вот и все. Галина Савченко к Дню Победы сразиться готова. Не смогли и на этот раз полицаи сломить эту женщину. Эта форма на маме была, и пилотка, награды эти. И ушла, так красиво ушла. Не поверите, словно это ее мама за руку вела, и Господь хранил эту женщину. Настанет день, когда и там, на Украине, мы вместе соборно отметим великий праздник Победы, света над тьмой. Дай ты, Бог.
Отдает свои страницы календарь. К нам погибшие герои не вернутся. Только радостью сменяется печаль. Люди, слышите, сердца их снова бьются. Наши прадеды и деды в этот день чеканя шаг поднимают над землей победы флаг. Сквозь года мы снова слышим стук сапог. К нам спускается с небес бессмертный волк. Бессмертный волк на улицах страны вновь оживают лица на портретах. Ценой жизни нам достался праздник солнца и весны. День памяти, день мира, день победы. Бессмертный полк на улицах страны вновь оживают лица на портретах. Ценой жизни нам достался праздник солнца и весны. День памяти, день мира, день победы. Будем подвиги героев света чтить. Пусть ни ты, ни я в землянках с ними не был. Чтобы цену той победы не забыть, поклонитесь земли, сошедшим с неба. Наши прадеды и деды в этот день чеканя шаг поднимают над землей победы флаг. Когда мы снова слышим стук сапог, к нам спускается с небес бессмертный волк. Бессмертный волк на улицах страны вновь оживают лица на портретах. Ценой жизни нам достался праздник солнца и весны. День памяти, день мира, день победы. Бессмертный волк на улицах страны вновь оживает. Дань Победы.
Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».